Глава вторая.
«Я не верю, Малклим. Я просто отказываюсь в это поверить».
«Боюсь, что дело обстоит именно так», — сказал он уныло.
«Ах, ты боишься! Чего же, позволь поинтересоваться, ты боишься?»
А ведь всего полминуты назад, услышав его голос, Карен радостно спросила.
«Когда ты будешь дома, милый?»
Как только он сказал, что нынешней ночью домой не приедет, она, обычно такая сдержанная, выплеснула весь свой гнев. Он пытался объяснить, рассказать, чем приходится заниматься, но безуспешно.
«Значит, ты боишься обидеть это отребье рода человеческого, этого подонка, которого и казнить-то мало? Боишься упустить новые омерзительные подробности очередного расследования, так? Тогда почему же ты не боишься, ни чуточки не боишься довести до слез своего сына в его день рождения? А ведь он так ждал, считал дни и надеялся на тебя».
«Каждое ее слово — правда», — подумал Эйнсли с тоской. «Но все же, ну как ей объяснить, как растолковать, чтобы поняла, что сыщик, а тем паче детектив из отдела расследования убийств на службе всегда, что он обязан был поехать, что нет такого предлога, под которым он мог бы отказаться, как бы ни складывалась его семейная жизнь. Мне ужасно жаль Джейсона». Голос его звучал тускло. «Ты знаешь это?»
«Знаю? А я вот, представь, не знаю. Потому что если бы тебе было не наплевать, ты бы уже приехал домой, а не направлялся в гости к убийце, которая для тебя важнее всего на свете даже собственной семьи».
«Карен, я должен был поехать», — сказал Эйнсли уже много тверже. «У меня не было выбора. Не было». Она промолчала. Эйнсли продолжил. «Послушай, я постараюсь вылететь из Джексонвилла или Гейнсвилла и присоединюсь к вам уже в Торонто. Только захвати мой чемодан».
«Но мы должны лететь все вместе, ты, я и Джейсон. Мы одна семья. Или ты забыл об этом?»
«Перестань, Карен».
«О таком пустяке, как день рождения моего отца, я вообще молчу. А ведь ему 75, кто знает, много ли еще отпущено. Но все это не в счет, не имеет значения в сравнении с этим зверем. Ты так его называешь? Этот зверь тебе действительно важнее всех нас».
«Это неправда».
«Тогда докажи. Где ты сейчас?»
Эйнсли поискал было глазами дорожный указатель, но потом помотал головой. «Нет, Карен, я не могу повернуть назад. Жаль, что ты не хочешь понять меня, но решение принято». Карен опять немного помолчала, а когда снова заговорила, голос ее срывался. Эйнсли чувствовал, что она сейчас заплачет.
«Господи, что же ты с нами делаешь, Малкольм?»
Он не нашелся сразу подобрать нужные слова и услышал щелчок. Она положила трубку. Со вздохом Эйнсли отключил мобильный телефон. Сразу пришли в голову покаянные мысли о том, как часто он и раньше расстраивал Карен, когда приходилось ставить во главу угла служебный долг. Припомнились слова, которые бросила ему Карен неделю назад. «Малкольм, так дальше продолжаться не может». Он отчаянно надеялся, что она сменит гнев на милость на этот раз. В машине воцарилось молчание. У Хурхи достало так-то не нарушать его. В конце концов Эйнсли мрачно сказал: «Моя жена нарадоваться не может, что вышла замуж за полицейского».
«Рвет и мечет?»
— сочувственно спросил Хорхе.
«Никак не возьму в толк, с чего бы», — криво усмехнулся Эйнсли.
«Моя вина лишь в том, что я испортил семье отпуск, потому что мне надо встретиться с убийцей, который утром будет мертв. На моем месте любой добропорядочный отец семейства поступил бы так же, верно?»
«Но ведь вы работаете в отделе убийств», — пожал плечами Хорхе. «Есть вещи, от которых мы не можем отказаться. Посторонний не всегда это поймет. Нет, я лично никогда не женюсь», — резюмировал он решительно.
При этом Хорхе вдруг резко нажал на акселератор и обошел слева одну машину, подрезав при этом другую. Ее водитель возмущенно засигналил. «Осторожнее, ради всего святого!» — зарычал Эйнсли. А затем он повернулся и взмахнул рукой в надежде, что обиженный водитель воспримет этот жест как извинение. «К смерти приговорен Дойл, а не мы с тобой», — сказал он уже более спокойно. «Извините, сержант», — нахмурился Хорхе. «Немного увлекся гонкой». Эйнсли понял, что Лео Ньюболт был прав. Хорхе действительно иногда опасен за рулем. Но это нисколько не умаляло его чисто кубинского обаяния. На слабый пол оно действовало особенно сильно. Каждая из тех потрясающе красивых женщин, с которыми он встречался, была от него без ума. Но по неясным причинам он всякий раз быстро находил ей замену. «И с твоими замашками ты еще думаешь о женитьбе?» — спросил Эйнсли. «Должен же я в своем возрасте рассмотреть все варианты». «Да ты и рассматриваешь, Дон Жуан этакий. Я заметил, вчера даже Эрнестина не смогла устоять перед твоими чарами». «Эрнестина — обычная шлюха, сержант. Банкноты в бумажнике — вот и все чары. У меня тоже были при себе деньги, но со мной она не заигрывала». «Верно. Это потому что... не знаю, как сказать. Потому что вас все уважают. Для такой девицы это было бы все равно, что строить глазки родному дядюшке». Эйнсли только улыбнулся. «Ты вчера хорошо поработал, Хорхе. Я был горд за тебя», — сказал он и откинулся на спинку сиденья. Пожилой турист Вернер Нойхаус взял на прокат Кадиллак для прогулки по Майами и заплутал в переплетении пронумерованных улиц города, многие из которых в придачу к номеру имеют еще и название, иногда и не одно. Потеряться в Майами не мудрено даже для местного жителя. На свою беду незадачливый немец заехал в Овертаун, недоброй славы район, где на него напали, ограбили и застрелили. Тело преступники выбросили из машины, а Кадиллак угнали. Бессмысленное и жестокое убийство. Если мотивом мерзавцев было ограбление, они без труда могли завладеть деньгами туриста, не убивая его. Похищенный автомобиль был сразу же объявлен в розыск. Поскольку убийство иностранца было чревато международными осложнениями, отцы города, мэр, члены городского совета и начальник полиции потребовали раскрыть это дело как можно скорее. Конечно, урон репутации Майами уже был нанесен, но быстрый арест убийцы мог бы поправить дело. На следующее утро Хорхе вместе с Малкольмом Эйнсли в поисках, если не улик, то хотя бы свидетелей, принялись кружить по Овертауну в машине без полицейской маркировки. Эйнсли припоручил дело своему подчиненному, и на углу 3-й Северо-Восточной авеню и 14-й улицы тот приметил двоих торговцев наркотиками, знакомых ему по кличкам Верзила Ник и Коротышка Спадман. По удачному стечению обстоятельств у полицейских имелся ордер на арест Коротышки по обвинению в хулиганстве. Хорхе выскочил из машины первым, Эйнсли последовал за ним. Когда они приблизились к этой парочке с двух сторон, отрезая путь к бегству, Ник что-то быстро спрятал в карман брюк. Детективов встретил его вполне безмятежный взгляд. «Привет, Ник, как бизнес?» — начал Хорхе. Реакция была не слишком дружелюбной. «Ладно, говори сразу, чего прицепился?» Все четверо напряженно глядели друг на друга. Каждый прекрасно знал, что если полицейские воспользуются своим правом на обыск, они обнаружат наркотики и, по всей вероятности, оружие. В последнем случае торговцам, за которыми уже числилось в прошлом немало грехов, грозили приличные сроки за решеткой. Хорхе спросил у Спадмана, который в самом деле был коротышкой с отмеченным оспинами лицом. «Тебе что-нибудь известно о вчерашнем убийстве туриста из Германии?» «Слышал по ящику. Отморозки они, те, кто туристов трогает. Уроды». «А что тут у вас болтают об этом?» «Так, разное. У вас, парни, есть возможность здорово помочь самим себе, если назовете нам их имена», — вмешался Эйнсли. Предложение прозвучало недвусмысленно. «Ты мне, я тебе». С точки зрения коллег Эйнсли и Родригеса, раскрыть убийство было важнее всего —